Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим тему, это уже будет 9-е занятие, об открытии внутренних степеней сознания у человека после смерти. Наше прошлое занятие мы с вами завершили на том рассуждении, что у всякой тварности есть две различных степени существования, в каждой из которых эта самая тварность как бы обретается в некой такой линейной прогрессии существования. В каковой прогрессии ей представляется, что она прогрессирует по неким таким временам, в неких таких пространствах, обитая во внешнем по отношению к своему сознанию мире, в котором она пребывает в некоем таком себе органическом теле. Низшая степень такой прогрессии существования называема в слове миром природным, а высшая степень миром духовным. Эти как бы миры пребывают в раздельной степени относительно друг друга и связаны между собой лишь представительствами по соответствиям, как причинность со своим следствием. То есть мир духовный – это причина, мир природный – это следствие. И между ними нет никакого соотношения, а только соотношение через соответствие. Но это не две различных реальности, а это две раздельных степени одной и той же реальности. И что в последовательности нисходящей эти два существования воспринимаемы в сознании как две раздельные степени одного и того же существования, где времена, пространство, субстанциональные и органические формы есть лишь представительностями по соответствиям общей человеческой формы данной раздельной степени единого в себе Господнего сознания. Единого в себе Господнего существования как бы вне самого себя. Но что в последовательности восходящей, то есть там, где возникают ограниченные человеческие индивидуальности, которые как бы живут и существуют сами от себя, эти самые раздельные степени одного существования воспринимаемы как две раздельные жизни одного и того же существования, следующие линейно одна за другой. Или же жизнь природная и как бы следующая за ней жизнь духовная. То есть человек, когда формируется индивидуальность сознания в человеке, она формируется в процессе последовательности нисходящей. Но в этой последовательности лишь Господь все больше и больше ограничивая себя или же мир, формирует вот эту самую ограниченную индивидуальность, но в этой индивидуальности есть только присутствует Господне сознание, осознающее себя, хотя и ограничено. Это как бы Господь в человеке. И этот человек Господь, фактически только очень ограниченный. А вот в последовательности восходящей появляется, где появляются видимости. То есть последовательность восходящая – это, в общем-то, почти сплошные видимости. Потому что там кажется, что нижняя степень влияет на высшую степень. Кажется, что человек сначала создается в степени низшей, то есть в мире природном, а потом отбрасывает тело и восходит в мир духовный. И начинает там новое существование в зависимости от того качества, которое он приобрел в степени нижней, то есть в мире природном. Вот это все видимость. Но именно благодаря этим видимостям возникает самая главная видимость, ради которой все это затеяно, а именно сознание некой индивидуальности, которая кажется, что она существует, живет сама по себе и сама из себя. Хотя на самом деле в ней живет Господь в последовательности нисходящей. Причем эта восходящая последовательность, вот и представляется, что у нее есть некая прогрессия жизни в мире природном от рождения и до смерти, и некая прогрессия в мире духовном от прихода туда и до вечного развития и существования. Но это все видимость, потому что и жизнь духовная, и жизнь природная формируемы Господом в самом себе, в последовательности нисходящей. Но в этом формировании присутствует только сам Господь в каждой его детали и частности. В этой системе осмысления зачатие в мире природном, рождение, дальнейшие возрасты и обстоятельства жизни в этом мире есть лишь теми линейными последовательными формами восприятия, посредством которых в чувственном восприятии формируем образ единого человеческого существования. В последовательности нисходящей этот образ предстоит в полноте чувственного восприятия вне пространств, времен, предметностей и органических телесностей, взятых самими по себе, так сказать, взятых по отдельности. Поэтому образ этот перед чувственным восприятием в последовательности нисходящей предстоит сугубо в как бы одновременном раздельном единстве всех этих форм, которые для такого восприятия тогда представительствует по соответствиям раздельные формы этого самого общего единства в человеческой форме. Вот на прошлом занятии мы говорили и приводили эту цитату, что в Господе от вечности все бесконечности пребывают в раздельном единстве. И все эти бесконечности представительствуют в Господе, пребывают в совершеннейшей человеческой форме. Так вот, в этом восприятии последовательности нисходящей все эти формы пребывают в человеческой форме, но как бы раздельные. Ну, мы с вами это обсуждаем, что они только в этом восприятии складываются в единую человеческую форму. А в восходящей последовательности они пребывают как бы субстанциями, каждая из которых существует как бы сама по себе. И то, что они стремятся к общей человеческой форме, в последовательности восходящей совершенно не очевидно. Даже в самом сознании этой последовательности, ее собственное сознание представляется набором как бы отдельных случайностей, случайно возникших состояний, а вовсе не единой человеческой форме в своей пусть и ограниченной, но цельности. То есть в последовательности нисходящей всякий человек продумывается от вечности и воспринимается в творении Господом в совершенной, пусть и ограниченной форме, как отражение какой-либо божественной частности. Но вот когда идет присвоение в степени восходящей, то вот в этом присвоении происходит присвоение этой совершенной формы только в том виде, в каком это сознание в состоянии удержать эту совершенную форму. То есть в зависимости от качества тех субстанциональностей, которые составляют это сознание. Это, скажем, можно в качестве примера привести, например, вот как в Советском Союзе, стибель или какой-нибудь совершенный прибор или инструмент на Западе. Привезли в Советский Союз. Надо его воплотить. А как воплотить? У нас и материалов-то таких нет. То есть надо пересчитать под наши материалы. Надо пересчитать под квалификацию нашей рабочей силы. Что-то упростить, что-то убрать. Вот как Лейка, совершенно оптический прибор, собиралась беспризорниками там в коммуне имени Дзержинского, и они предельно упростили конструкцию, они предельно понизили допуски, в результате внешне это выходило что-то похожее от Лейку, но разительно отличавшееся от нее по качеству, надежности, тактильности и так далее. А были еще и хуже там, когда уже там беспризорники еще так-сяк собирали, а потом, когда уже в 70-е годы что-то воровали и собирали, то есть даже по внешнему она на аналог походила так, словно ее топором вырубили из чербана деревянного, а уж по функциональности и того проще. То есть вот вся наша социальная структура, человеческая структура каждого из нас Господом задумывается в идеальной форме. Но когда она присваивается в последовательности восходящей, в существовании в самой последней степени, то получается, что получается. Мы получаемся такими, как получаемся. И на социальные отношения наши получаются такими, как получаются. Потом люди стонут, что же это Бог, может его нет, как же он мог создать такой ужасный мир. А он создал и продумал его совершенно с самого начала. Просто иначе в наших условиях его нельзя было бы воплотить. И он воплотил хоть как-то, чтобы воплощает хоть как-то, чтобы было. Потому что иначе не будет ни нас, ни вообще ничего. То есть это надо понимать, что мы существуем в наилучшей возможной для воплощения в данных условиях форме. И наша реальность – это наилучшая возможная для нас реальность. Потому что все остальные варианты были бы уже гораздо хуже. Или не было бы вообще никаких вариантов. А вот в природном осмыслении последовательности восходящей, каковое осмысление происходит в пространствах по временам, и в процессе какового осмысления, собственно, и формируемо индивидуальное тварное сознание, вся эта совокупность, воспринимаемая последовательно своими частностями, предстает как некое последовательное линейное существование органическим телах в пространствах по временам. И в таком вот последовательном представании и происходит формирование индивидуального сознания. Каковое формирование кажется последовательно, линейно, ступень за ступенью происходящим в некоем таком как бы реально существующем органическом теле, пребывающем в некоем как бы реально существующем пространстве, наполненном как бы реально существующими предметностями. Если такое осмысление происходит под воздействием духовной перцепции, то все эти прогрессии времен в пространствах, а также и всякие такие материальности вне сознания, воспринимаемы этим осмыслением лишь как видимости. Тогда осмысление и такую прогрессию своего как бы последовательного формирования воспринимает также лишь как видимость, как реальную видимость, безусловно. Ибо эта видимость последовательно представительствуют такому осмыслению различного рода частные представительности по соответствиям. В процессе какового представительствования это самое осмысление и возникает в как бы существовании. Но в этом осмыслении такого рода последовательное представительствование никогда не принимаемо за некую такую самодостаточную реальность. И хотя осмысление такое и происходит, по видимостям, как бы последовательно в пространствах по временам, но само по себе оное осмысление совершаемо исключительно внутренними постижениями духовных состояний, которые этими самыми временами в пространствах лишь представительствуются по соответствиям различного рода формами и явлениями как бы вот этой внешней реальности. То есть отвлеченно от времен пространственности, предметности, количественности и личности происходит осмысление, где эти пространственности, количественности, личностности, времена и так далее принимаются только как феномены, формы духовных состояний. Осмысление же идет по этим вот внутренним формам духовных состояний. В какой-то степени это было даже у праадамитов, у которых была перцепция природная из чистого природного, и которые это осмысляли не как реальность, а как представительство определенного внутреннего состояния природных состояний. Для древнейшей же церкви мы даже не можем представить, как они, мы осмысляли те феномены, которыми для них являлись внутренние духовное состояние сознания. Латинское слово иногда пытается нам передать. Вот, они когда видели, скажем, дерево, они не мыслили о нем как о дереве, а мыслили как о форме определенной духовной перцепции и постигали эту духовную перцепцию через видение дерева. Вот это мы можем в частности видеть по представительству смысла, по раскрытию смысла духовного в латинском слове. Когда он берет, например, там историю, вот там, Авраам идет туда-то и туда-то. И в нашем восприятии Авраам, там вот исторический человек, там собрался куда-то, идет. А на самом деле Сведенборг через божественную перцепцию, которая в нем находится, провидит, что в Господе Иисусе Христе изменялись такие-то и такие-то внутренние состояния. И он через это провидение пишет в книге «Тайны Небесные», в духовном смысле то, что Авраам идет туда-то и туда-то, это значит вот это и вот это. Для нас это непостижимо. Откуда? Ну вот, тут написано про Авраама, это, оказывается, не про Авраама, а про какие-то духовные внутренние изменения в человеке, в церкви, в Господе. Вот точно так же видели реальность люди, обладавшие небесной перцепцией, вот в эти в древнейшей церкви. Они видели деревья, овец, там, овраги какие-то, горки. Только они мыслили духовными изменениями состояний. Только выражали они это не рациональными логиями, как Сведенборг, которые доступны для рационального осмысления, а они выражали это мифами, вот вроде мифов о сотворении мира. Адам, Ева, змеи и так далее. Они брали все это из внешних образностей, чтобы передать свое внутреннее ощущение, которое они в себе переживали, и то постижение, осмысление, которое в них происходило. Потому что вокруг ходили люди, которые пытались понять, что же в них происходит. Они говорили, ну скажите, вот что вы чувствуете, что вы видите. Тот садился и начинал это, потому что они очень любили все это превращать в мифы, то есть в сказания. Начинал им рассказывать истории вот это мифологические. О Адаме и Еве, о Вавилонской башне и так далее. А те слушали и записывали эти истории, и для них это были истории, ну, космологического примитивного плана, что вот была какая-то плоская земля, в ней был такой сад вот эдемский, а там ходили вот первые люди, и они это воспринимали, тех, кто записывал, как космологические истории. Хотя потом, когда это пошло, те, наверное, все-таки пытались что-то объяснить, эти древнейшие люди, в смысле люди древнейшей церкви, хотя, опять же, не было того аппарата, который появился, научного, который появился позднее, который позволил Господу через Сваденборга более-менее объяснить нам, что такое смысл природный, что такое постижение духовное через этот смысл, и как они между собой связаны. Не было всех этих категорийных понятий соответствия, представительства, степени и так далее, и так далее. Поэтому те все представительствовали в поэтических мифах. А вот через Сваденборга Господь все это мог описать уже в доступной для рационального, владеющего этим категорийным аппаратом сознания, форме. А вот если же осмысление это происходит в сознании, лишенном перцепции, тогда оно совершаемо исключительно по законам линейного осмысления в самом себе, то есть осмысление по законам логики, анализа и синтеза, которые являются лишь косвенными отражениями структурности осмысления в свете духовном, происходящими тогда в рассудочной части сознания, отделенной от его волительной части, и тогда отражающими не перцепцию собственного волительного, но лишь косвенно рефлексирующими представительностями по соответствиям на перцепции в чужих волительных, а именно на духовные перцепции ангелов и духов, присоединяемых Господом к рассудочной части такого сознания. Вот способность человека природного мыслить логически, рационально, анализировать, синтезировать – это косвенное отражение постижений духовных или же духовной перцепции, пребывающих в тех духах и ангелах, которые присоединены к рассудочной части его сознания, которая у него отделена от волительной. Если это рассудочное формируемо хаотично, то в нем проявляемы лишь малосвязные элементы такой рефлексии. То есть не происходит осмысление строго по законам рационального или же по законам логики, анализа и синтеза, которые в себе есть рефлексиями на духовности небесного света в сознаниях ангелов и добрых духов, присоединяемых, как я уже говорил, ко всякому человеку. Такое сознание, по сути, не является, строго говоря, рассудочным или же рациональным. Поэтому в таком сознании не может быть и раскрыта подлинно духовная степень восприятия. Оно остается почти полностью замкнутым на восприятие чисто природное и формирует в мире природном прогрессию жизни человека духовно мертвого. Потому что воля у него мертва от рождения, а сознание не формируется в форму, которая в состоянии было бы воспринимать непосредственно духовные рефлексии, а лишь опосредованно и чисто случайно, хаотически. Соответствием каковой прогрессии в мире духовном является адская степень природно-духовного. Или же сознание духовное, взирающее исключительно и единственно к видимостям осмысления природного из волительного, которое в себе духовно мертво, или же представительствует образ человеческого, разрушенный, извращенный и уничтоженный. Если же это рассудочное формируемо все-таки правильно и последовательно, применяемыми в связи и связанными элементами рефлексии света небесного в сознаниях ангелов и добрых духов, то тогда оно формируемо в рассудочное или же в рациональное природное, которое строго представительствует по соответствиям вышележащие раздельные степени сознания ангелов и добрых духов, присоединяемых к такому сознанию природному в раздельной степени в его рассудочной части. Но чтобы в этом рассудочном была бы раскрыта степень духовная, оно должно быть, во-первых, сформировано из представительности природных истинностей священного Писания, а во-вторых, в него должны быть насаждены небесные и духовные валительности благолюбия или же духовной степени Господней любви, каковые насаждаемы исключительно посредством совершения служений благолюбия в таком сознании, первым из которых, как нам говорит латинское слово, есть отвержение зол собственной жизни, как грехов против Бога. Только тогда из этих духовностей и небесностей благолюбия Господь и может просветлять такое рассудочное природное, оживая и творять его непосредственным светом духовно-истинного просветления и обращать его в рассудочное или же в рационально-духовное. То есть, таким образом, духовно-природное обращается, вернее, рационально-природное обращается в рационально-духовное. Чем в человеке и раскрывается степень духовного восприятия, которое через чувственное восприятие образов последней или же природной степени его существования взирает, тем не менее, ко всему тому духовному и небесному, которое эти образы представительствуют по соответствиям для чувственного восприятия этой самой осмысляющей индивидуальности. Отсюда видно, что в процессе природного зачатия и рождения, что процесс природного зачатия и рождения не есть чем-либо реально существующим в некой такой существующей вне сознания материальной вселенной, как, впрочем, и все остальные возрасты, эпохи и обстоятельства человеческой жизни. Но что эти формы чувственного восприятия, которые присутствуют в виде некоего как бы общего события, как для индивидуальных чувственных восприятий отца, матери, ребенка, так и, так сказать, окружающих, то есть всей совокупности как бы индивидуальных сознаний природной степени существования. Но что этот процесс есть лишь представительностью по соответствию для чувственного восприятия во всей вариативности как бы индивидуальных состояний определенной частности формирования рассудочного в общем потоке рассудочного, условно называемого данной эпохой материального существования. Каковая эпоха чувственно воспринимаема именно как определенный отрезок некого такого общего временно-пространственного существования для какой-то количественности индивидуальностей или же частных сознаний, как бы существующих в индивидуальных органических телах этой самой эпохи материального существования. Тут я хочу немного отступить от основной линии рассуждений и попробовать показать, что это, собственно, такое эпоха индивидуальности. В чувственном восприятии, как мы уже говорили, такая эпоха предстает как бы неким таким внешним пространством, в которой по временной прогрессии обитают и развиваются индивидуальные, раздельные сознания, обитающие как бы в раздельных органических телах. Такая эпоха в чувственном восприятии совершенно одинаково предстает как для духа или же ангела в высшей раздельной степени существования, или же можно так сказать в мире духовном, так и для человека в нижней раздельной степени существования, или же в мире природном. Разница при этом заключается, во-первых, в качестве представительствования по соответствиям, наполняющей эту самую эпоху внешним индивидуальностям в их органических телах, а во-вторых, в качестве осмысления такого восприятия. Ибо, скажем, в чувственном ангельском восприятии его соседи по ангельскому сообществу предстают ему лишь частностями некоего такого общего божественного человеческого его ангельского сообщества, частностью которого является как он сам, так и его ближайшие, которых он видит как бы индивидуальными сознаниями в индивидуальных органических телах, но которых воспринимает лишь как частности служений некого единого божественного человеческого, частным служением которого в его восприятии является даже он сам. Поэтому индивидуальности проявления человеческого в этих как бы отдельных телах ни ангелом, ни даже каким-либо духом, пусть и адским, отнюдь не воспринимаемы как некие такие отдельные от него личности, а лишь представительностями по соответствиям некоего такого частного человеческого, частным которого при этом является и он сам. То есть он не видит себя как личностью, окруженной какими-то служениями. Он и себя воспринимает не как личность, а как некое индивидуальное, частное служение чего-то общего. Именно по этой-то причине все небо предстоит перед Господом, то есть перед Господним чувственным восприятием нисходящей последовательности, как единый ангел-человек, в том числе в таком же образе перед ним предстоит и каждое отдельное ангельское сообщество. То есть в нисходящей последовательности перед чувственным восприятием каждое ангельское сообщество предстоит как единый человек. И в Господе они не разделяются на отдельных личностных ангелов. А вот в восходящей последовательности ангельского восприятия есть индивидуальности. Вот различается вот. Ангел как бы видит себя, другого ангела, но он ни себя, ни другого ангела не воспринимает как отдельную личность, обитающую в отдельном органическом теле. Потому что у него есть постижение того, что все это лишь видимость. Нет никакой реальности в ней сознания, нет никаких тел в этой реальности, в которых обитают совершенно отдельные какие-то другие ангелы. Все эти другие ангелы лишь представительности по соответствиям чего-то общего внутреннего, в том числе и он сам в его собственном теле. И именно по этой-то причине, когда один ангел видит другого ангела, то он воспринимает его в своем чувственном восприятии как некую такую... то он, хотя и воспринимает его в своем чувственном восприятии как некую такую индивидуальную личность, но осмысляет его лишь как частное служение общей индивидуальности своего сообщества, или же как единого в себе ангела-человека, это сообщество. То есть в ангельском осмыслении не существует ни неких таких других отдельных ангелов, ни себя отдельно от оных. Для него существует лишь осмысление общей человечности сообщества в едином потоке внутреннего духовного осмысления. Именно по этой-то причине ангел и может любить ближнего больше себя самого. Ибо в его восприятии он сам есть лишь частностью служений, направленной на совершенствование более общего блага, той общности ближнего, которым в его осмыслении предстоят образы, пребывающих как бы вне его частности. Ибо в ангельском восприятии не существует отдельности каких-либо личностей, как не существует, собственно, ни личности, ни отдельности, как каких-либо категорий реального существования вне сознания, как, собственно, и никакой такой реальности вне сознания вообще. И тут бессмысленно говорить «вне его сознания», а именно «вне сознания», потому что для ангела нет такой категории «моё личное сознание», а есть лишь категория сознания вообще в различных феноменах, представительствующих по соответствиям, которые он воспринимает вот этими различными частными формами, где видимость моего сознания есть лишь инструментальностью восприятия, а вовсе не реальностью. Восприятие же последней степени сознания, или же, так сказать, восприятие человека природного, предстоящее как бы индивидуальные личности в индивидуальных телах, в том числе и его собственная личность, представительствует по соответствиям не частности некоего индивидуального сознания, но всю совокупность человечности сознания творения. В каждой совокупности представительствуемо все, всех вышележащих раздельных степеней творения. От степеней божественных и до степеней адских. И эта самая полнота представительствования порождает в осмыслении неозаренным духовным просветлением или же перцепцией представление о наличии некой такой полноценной личности, как своей собственной, так и окружающих эту собственную личность других личностей, существующие в неких таких реальностях, полноценно существующих по реальных, полноценно существующих по отдельности телах, в некой такой реально существующей материальной вселенной, то ли сосуществующей своему Творцу, то ли вообще самосуществующей от себя же самой в этом осмыслении. В таком осмыслении человеческое сознание мыслит лишь категориями реальных пространств, времен, количественности, телесности и личности, как чем-то реально существующим. Соответственно, оно мыслит и категориями себя и других, выделяет себя в некую отдельно существующую личность среди других таких же реально существующих личностей. И, соответственно, в этих же категориях оно осмысляет и все сказанное в Священном Писании представительностями по соответствию об ангельских и иных духовных сообществах. И даже о Господе, как о Господе от вечности, так и от Господе в Его природном воплощении. Соответствующими профанированными выводами и умозаключениями оттуда, в ложном свете которых в его осмыслении рождаемо рассудочное совершенно безрассудное, как относительно вещей практической жизни, так и уж тем более относительно всего относящегося к понятиям духовным. То есть человек природный, когда мыслит природное в вещах духовных, он духовно безумствует. Разумеется, подобного рода осмысление есть не более чем видимость. А подтверждаемое рассудочно, оное обращаемо и в абсолютную адскую ложность. Ибо согласно латинскому слову, в Господнем восприятии, которое и есть восприятие подлинно истинное, нет никакой разницы в этом смысле ни между духовной или же материальной внешней реальностью, ни между человеком и ангелом в этих, так сказать, реальностях, ни между каким-либо человеческим или же ангельским сообществом там или там. Ибо, как было сказано в этом слове, человек есть сложность всех действий, каковы бы они ни были, как в мире чисто духовном, так и в мире природном. И каждое действие, по идее, вселенной в нем, есть как бы человек, но таковой, каково действие, то есть отправление действия в общем. Под человеком в самом общем смысле, разумеется, весь человеческий род. В смысле общем – люди одной и той же области или государства. В смысле менее общем – люди одного города, в частности, люди одного и того же дома. И в смысле особенном – каждый человек. Весь человеческий род перед Господом как один человек. И люди одного и того же государства так же, как один человек. Подобно тому, как все из одной области, затем из одного и того же города, также из одного и того же дома. Не сами люди представляются так сообща, но действия их представляются человеком совершенным и прекрасным. Но действия их представляются человеком совершенным и прекрасным люди хороших служений, творящие их по Господу, творящие служение ради служений, то есть любящие творить служение для дома, для города, для области, для государства и для всей земли. Те же, которые творят служение не ради служений, а для себя самих и для мира, представляются также перед Господом, но не как прекрасный, а как несовершенный и уродливый человек. Отсюда можно видеть, что Господь взирает на людей мира, на одного за другим по действию и в массе по действиям, соединенным в форму человеческую. Под действиями, разумеется, отправление каждой функции, относящейся к обязанности, к учению и работе в этой функции. Эти действия – суть доброе служение перед Господом. Так как все люди одного и того же государства представляются перед Господом как один человек по любви к действиям, также представляются все голландцы, все германцы, все шведы и датчане, также все французы, поляки и русские. Но каждая нация по своим действиям. Те в государствах, которые любят служение своих должностей из-за служений, представляются совместно как человек-ангел, но любящие служение своих должностей для одних наслаждений, отделенных от служений, представляются как человек-дьявол. Тут это очень четко отмечено, что человек есть сложность всех действий, каковы бы они ни были, как в мире духовном, так и в мире природном, что между сообществами ангельскими и сообществами человеческими нет принципиальной разницы, что они, по сути, одинаковы, как по своей структуре, так и перед Господом, а разница лишь именно в качественности этой структурности и в том, как они формируемы. Потому что ангельское сообщество формируемое из каких-либо однородных частностей, а людское сообщество из всех частностей, составляющих все творение, о чем мы с вами уже не раз говорили. Так вот, возвращаясь к основной линии рассуждений, можно сделать тот вывод, что сотворение человека есть сотворением его рассудочного или же рационального. каковое сотворение состоит из определенного рода внутренних структурностей, воспринимаемых как последовательности, или же как этапы формирования этого рассудочного в некой такой телесности, пребывающих в пространственностях по временной прогрессии. При этом это частное рассудочное не есть некой эксклюзивностью, некой такой автономной отдельной личности, но есть лишь частным представлением гораздо более общей рассудочности, которую можно было бы условно назвать рассудочностью данного человечества в данной духовно-исторической эпохе. Собственно, сознание, состоящее из духовных органических субстанций или же состояний духовных, и есть, собственно, самим человеком. Субстанции материальные при этом есть лишь определенными формами самой последней степени субстанций духовных, отличающиеся от них не принципиально, а лишь определенной структурностью и максимальной ограниченностью и инертностью, порождающей определенного рода остойчивость, которая и может поэтому служить основанием, содержащим и опорой для всех вышележащих раздельных степеней восприятия этого сознания. В каковой ограниченной инертности Творец ограничивает свою бесконечность субстанциями этой самой последней степени. Весь же так называемый мир природный, как бы пребывающий вне этого сознания, с его пространственными временами, предметностями, телесностями, обстоятельствами, лишь определенного рода нижними или же внерассудочными степенями восприятия этого сознания, о которых латинское слово говорит, что существует 6 раздельных степеней сознания. 2 в царстве природном, 2 в царстве духовном и 2 в царстве небесном. И эти степени есть теми степенями, в которых люди и ангелы пребывают, как относительно своих помышлений, так и своих побуждений, а также и мудрости оттуда. А вот ниже этих 6 степеней жизни следуют подобные же степени и также материальны, вплоть до самой последней. Эти самые материальные степени восприятия есть теми самыми чувственными образностями в сознании, которые настолько максимально пассивны, что представляются частному человеческому чувственному восприятию в восходящей последовательности некими такими мертвыми материальными предметностями. Ибо пребывание сознания относительно помышлений и побуждений в последовательности восходящей, в отличие от пребывания сознания в последовательности нисходящей, где эти материальные степени формируемы и посредством которых Творец в себе ограничивает мир, не проникает до этих самых степеней восприятия. По каковой причине это самое порождение самых внешних степеней чувственного восприятия, или же как бы внешнее по отношению к материальному сознанию, в восходящей последовательности реальность, и воспринимается он им как некое скопище мертвых предметностей. То есть, смотрите, в нисходящей последовательности Господь доходит до самых нижних материальных степеней творения. И в нем эти материальные степени творения составляют часть его собственного сознания, только максимально ограниченную, поэтому инертную. То есть там его, как они, откуда все это возникает, эти его бесконечности, которые в нем пребывают от вечности в раздельном единстве, там представляются в абсолютной раздельности. То есть там каждая как бы сама по себе. Но вот восходящая последовательность начинается не с самой последней степени, а она начинается выше. она начинается с духовно-природной степени. Поэтому человек не осмысляет в себе чувственные представительности, которые он видит как предметности, вот ковер, стул там и так далее, как нечто живое, а как нечто совершенно отделенное от него, инертное и мертвое. Он не воспринимает все это как часть своего собственного сознания, лишь представительством перед ним. А вот ангелы совсем наоборот. Их как бы внешняя реальность формируема исключительно из частности их собственного чувственного сознания. Поэтому для ангелов даже предметности, наполняющие эту реальность, представляются как бы живыми. А высшие ангелы даже во всех этих предметностях прозирают свой собственный образ. То есть, собственно, не свой собственный, а божественную частность, которой формируется их индивидуальное служение. Вот поэтому латинское слово и говорит, что в мире духовном все гораздо реальнее и живее, чем в мире природном. То есть оно живее и реальнее в осмыслении чувственного восприятия ангелов и духов. Поскольку в восходящей последовательности существует видимость того, что сознание формируемо наитием из мира предметности, то сознанию в этом состоянии, если в этом осознании, то осознание в этом сознании, если оно лишено постижения из света духовного или же перцепции, дело представляется таким образом, словно некое личное сознание, формируемо посредством воздействия обстоятельств среды, воздействия других личностей и всего подобного прочего. Через посредие чувственных восприятий пяти материальных органов чувств. На самом же деле, то есть по истине, все обстоит с точностью до наоборот. Но вот чтобы разобраться в этом поистине и рассудочно понять механизм происходящего осмыслению современного человека, необходимо, во-первых, развить в себе подлинное рассудочное природное. Во-вторых, руководствоваться употреблением анализа и синтеза этого рассудочного наставлениями рассудочных концепций латинского слова. Прежде всего, концепциями о степенях сплошных и раздельных, о представительностях и соответствиях и о последовательностях нисходящей и восходящей. И в-третьих, необходимо просветление от Господа, которое, как уже говорилось выше, происходит из небесности и духовности благолюбия, засеваемых Господом в сознание посредством служений оного благолюбия. Без какового просветления сознание это будет лишь духовно безумствовать пути в строгих рассудочных формах своего осмысления природного. Вот так вот, например, бесполезно пытаться с помощью науки соответствия войти в духовный смысл Священного Писания, если не будет даровано просветление свыше. То есть просветление свыше не может прийти, если в частности нет постижения науки соответствия. Но если нет постижения, то есть просветление, перцепции, то сама по себе наука соответствия будет порождать лишь мертвые схемы, духовно безумствующие сами в себе. Откуда также следует, что без предварительного формирования рассудочного природного истинностями из Священного Писания хоть какого-либо рода и проекции служениями во внешнее существование истинности этого рассудочного, сознание не может войти в подлинно человеческую форму, но лишь в форму извращенную и разрушенную человеческую, то есть в форму адскую. Согласно же латинскому слову, рассудочное, рациональное, зачинается и рождается от внутреннего человека, как от отца, и внешнего человека, как от матери. Собственно, жизнь человека исходит от его внутреннего человека, который не может иметь никакого сообщения с внешним, за исключением наиболее темного сообщения. И так как это происходит до тех пор, пока сформированы преемники, принадлежащие памяти, что совершаемо посредством познания и научности. Наитие человека внутреннего втекает в познание и научности человека внешнего, последним для чего выступают побуждения. Более того, перед появлением этих познаний сообщения действительно таки наличествуют на единственно лишь через побуждение, посредством чего человек внешне управляем. Но через онное существует лишь наиболее общее действование, а также определенного рода склонности, а также и некоторые слепые склонности, такие, которые являются младенцем. Но эта жизнь становится постепенно все более раздельной, соответственно тому, как восприемники памяти формируемы посредством познаний, и восприемники памяти внутренней формируемы посредством рассудочных, рациональных принадлежностей. Все эти восприемники формируемы и располагаемы в таких определенных последовательностях, что они взаимно соотносятся друг с другом, сравнительно как родственники по крови и по супружеству, или же как сообщество и семейственности. И отсюда существует совершенное соответствие человека внешнего с внутренним. И еще лучше это совершаемо посредством рассудочности, которая есть принадлежностями посредствующими. Но все же здесь существует недостаточная согласованность, если только познания, которыми формируемы восприемники, не есть при этом истинностями. Ибо небесные и духовные принадлежности человека внутреннего не обретают для себя никакого соответствия, как лишь исключительно в истинностях. Оные истинности есть лишь теми едиными подлинными восприемниками в органических формах каждой из этих памятей, которым небесности, любви и духовности, веры могут быть приспособлены. Ибо оные небесности и духовности там располагаемы Господом соответственно представлениям и образу небесных сообществ в этих органических формах, или же его царствие настолько, насколько человек становится в малейшей форме небом или же царством Господа, как собственно сознание тех, кто пребывает в небесностях любви и духовностях веры и называемо в слове. Здесь, в этой цитате, по сути, представлен во внутренней или же духовной форме весь механизм сотворения и формирования частного человеческого сознания в восходящей последовательности творения. Даже более, тут представлен механизм формирования того, что называется частной духовной эпохой как бы раздельных сознаний. Но более подробно весь этот механизм, а также и его связь и влияние на Господне Боговоплощение, мы с вами рассмотрим уже в следующий раз. Аминь.
Внешнего.
Дело в том, что это целая концепция. Внутренний, внешний человек. Это у нас на эту тему были целые занятия, посвященные этому. То есть, образно говоря, внутренний человек – это степени небес, это божественные, небесные и духовные. А внешний человек – это степени природные. Это человек природный. И если они, то есть по закону творения, внешний человек должен подчиняться человеку внутреннему. То есть все обстоятельства, субстанции, мышление и так далее должны быть только представительностями по соответствию высших степеней, то есть степеней небесных и духовных. А если это падшее человечество, то человек внешний восстает против человека внутреннего и наоборот пытается его использовать, подчинить себе. То есть тогда в нем побуждения к доброму обращаются в похоти злого, а постижение истинного превращается в заблуждение ложного. Но побуждение к злому и постижение ложного сами по себе не существуют. Это паразиты, это извращение побуждения доброго и постижение истинного. То есть, как происходит отделение человека внешнего от человека внутреннего? Оно происходит, оно описано в Библии вот Адамом и Евой. Вот в мифе о падении человечества, когда Адам и Ева захотели жить познаниями с древа добра и зла, то есть сами по своему природному уму познавать, что есть доброе и что есть истинное, и жить исходя из своих вот этих материальных познаний.
Тем они внешне отделили.
Да, и тем они внешне отделили. Да, совершенно верно.
Или ты все-таки хочешь что-то задать?
Давайте, значит, кстати. Значит, вот эта вся тема, она развернута я знакомился с ней очень много лет. Она была развернута в буддизме и в индуизме Говиндой. Вот так глубоко, широко, вот только вот здесь я услышал ее. Это во-первых. Вот, а во-вторых, просто у меня я все понимаю, все принял. Очень сильно. И тут каждая строчка, по-моему, это целая лекция, может быть. Это очень сильное. А мне все, я совсем
сильно. Ладно, давайте помолимся, придем. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь.